понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, мы начинаем с нашей традиционной переклички географической, да? Ну хорошо, давайте. Значит, в чате на YouTube, да, вот у нас люди, которые слушают нас, ну, те, которые за границей, ну, не только, очень много и российских городов. Видимо, там как-то по-другому работает YouTube. Вот первым это подключился к нашему чату и передает всем привет город Иркутск, улица Просвещения, Саратов, Самарканд. Жду как вдохновение Венгрия. Вот так вот. Улица маршала Тухачевского тоже ждет эфира. Таллин приветствует. Кустанай приветствует. Красавицы с улицы Красная и Озон-Арена приветствуют. Да, стадион переименовали в Краснодаре. Я понял, да, понял. Челябинск ждет. Тува тоже ждет, Канада ждет, Дубайск ждет, Владимир приветствует, Дублин, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Германия, Зиган с уважением, Миннеаполис, Рудный, Казахстан, Даманский, тот самый Даманский, да? Прикольно, да, круто. Гагаузия здесь, Новокуйбышев здесь, Кентукки, Термез, Узбекистан, Оренбург, Караганда, Борисов, Беларусь, Буденов с нами, Рубцов с нами, Раменская ждет, Березники, Пермский край, ждут Михайловка, Волгоградская область, Новоповодск, Комсомольск на Амуре, Учкудук, Франкфурт на Майне, Черноморская, Крым, Волгоград в ожидании, Воронеж на связи, Япония приветствует, Усть-Каменогорск, Рубцовск, Эстония, Нарва, Израиль ждет, Урал ждет, Рига ждет, Краматорский район смотрит, Кишинев здесь, Обня на связи, Фрайбург, Германия, Петербург, Омск с нами, Пермь у экрана, Самарканд, Алма-Ата, Краснодар еще раз Германия, Чикаго, Минск, Бавария, вот опять Германия, да, Гамбург, Астрахань, Екатеринбург, Новокузнецк, Киров, Барселона, Юрьев, Польский в нетерпении, кстати, надо съездить туда, вот сейчас вот погода шикарная, надо съездить в Юрьев, Польский. Павлодар ждет, Италия ждет, Флорида ждет, Кёльн, как всегда, Таллин смотрит, Новороссийск, так, Тюмень, Шымкент, Хельсинки, Кирилл, Волгоградская область, Мерсин, Турция, Щучинск, Казахстан, Соликамск, так, Киселёвск наблюдает, Нюртинген, Германия, Ташкент, Тюмень, Омск, Кемерово, Амстердам, еще раз Мюнхен, Лиски, Воронежская область, Хамовники, Днепропетровск, Луганск, Георгиевск, Ванкувер, Брянск, Штаты, Рига, Иордания. Все, друзья, все, огромная у нас с вами география, просто супер круто. Если кого-то, про кого-то, как говорится, не прочитал, там не обижайтесь. Пробка на Рижской слушает, вот Алекс сообщает, видно, Реутов, это вот я вот читаю то, что у нас уже в телеграм-канале. Ну, давайте сразу позывные наши, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8, для сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот» у нас есть. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на телеграм-канал нашей радиостанции, там сейчас началась трансляция нашей программы ВКонтакте. ВКонтакте на нашей странице она тоже началась, и на Ютубе, соответственно, она тоже началась. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
855.
Всего? Ну, хорошо. Да, подтягивайтесь, друзья. Ну, я подготовил здесь подборку новостей. Давайте так коротенько пробежимся. Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщил Святой Престол. Он умер в своей резиденции в Ватикане. За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи, произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. В миру Хорхе Марио Берголио из Аргентины, принявший имя Франциск, стал Папой Римским в 2013 году. В феврале 25-го его госпитализировали в римскую больницу, где выявили двустороннюю пневмонию. Ну, так вот, он и не пришел в себя, не выздоровел, да, Папа Римский скончался. Здесь шутники рассказывали о том, что это уже третий папа, с которым был знаком наш президент. На самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что максимальное количество шансов всегда на переизбрание почему-то, я не знаю почему, но имеют те, которые, ну, такие возрастные, что ли, скажем так, да, кандидаты. Это было на самом деле всегда, по большому счету, да. Было несколько раз отклонение, собственно, от этих правил. Ну, вот сейчас вот тоже перед эфиром мы здесь вот с молодым поколением, значит, говорили как раз на эту тему. Они не знают, что такое Авиньон. Нет, они уже знают. Они уже знают, что это город во Франции, но про авиньонское пленение они, судя по всему, не знают. Но они обещали мне, что они обязательно к следующей получасовке прочитают хотя бы статью где-нибудь... где там, в Википедии, да, и они сразу поймут, да, что такое авиньонское пленение. Ну, ладно, президент Путин действительно встречался с Папой Римским, и он сказал, что он, ну, сохранит светлую память об этом человеке. Значит, вторая основная новость. По окончании режима перемирия российские военные ударили по аэродрому складом боеприпасов беспилотников ВСУ, заявили в Министерстве обороны. И Россия и Украина обвинили друг друга в нарушениях этого самого перемирия пасхального. Российские авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военному аэродрому складом боеприпасов и дронов, а также пунктам временной дислокации украинских войск в 74 районах. Это вот после окончания этого самого перемирия. Но то, что и те, и другие говорили, и наша сторона, и украинская, что перемирие, оно такое было какое-то, ну, не совсем перемирие, это да, это действительно так. И наши почитали, значит, статистика целая, сколько раз Украина нарушала. Сейчас вот я даже подготовил тут эту историю. Прям вот интересно даже. Так, сейчас... Вот, официальное заявление Министерства обороны России по пасхальному перемирию. Вооруженные силы России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Противник нарушил перемирие более 4900 раз, то есть почти 5000 раз. За время перемирия ВСУ применили 90 беспилотников самолетного типа, в том числе 8 вне зоны СВО. Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации после окончания действия перемирия. А потом появляется заявление Зеленского. Смотрите, что он говорит. Значит, доклад главкома Сырского на 20.00, да? К этому времени с начала суток российская армия более 2000 раз нарушила путинское прекращение огня. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи и на 30 суток. Впрочем, сегодня не было воздушных тревог. Итак, это формат тишины, который достигнут и который легче всего продлить. Но тут... Мне кажется, что они даже и не думали, на самом деле, над текстом своего вот этого заявления, да, там немножечко просто поменяли там какие-то цифры и, в принципе, взяли за основу наше там заявление нашего Министерства обороны и выстрелили. И при этом они говорят о том, что мы вроде бы как 2000 раз нарушали, значит, это самое перемирие, да, но тут же сам же и говорит, что, впрочем, сегодня не было воздушных тревог. Ну, вот как-то очень странно, да, воздушных тревог у него не было, при этом мы 2000 раз, собственно, нарушали. Ну, ладно, это же Украина, как говорится, все понятно. Так, идем дальше. Дональд Трамп... Из-за пошлин президента Трампа государственные фонды Китая начали сокращать инвестиции в частные компании, штаб-квартиры, которые расположены в США, то есть набирает обороты война. Трамп при этом говорит, что он хочет встретиться с Си Цзиньпином. Они пригрозили Китаю пошлинами до 245%. Более 75 стран выразили готовность провести с Америкой переговоры насчет введенных американской стороной пошлин. Ну и дальше Трамп говорит, что мы сделаем Америку супербогатой, она заработает там состояние там, и так далее. Да. Идем дальше, идем дальше. Марко Рубио. Марко Рубио заявил о возможном отказе Соединенных Штатов от урегулирования конфликта на Украине. Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения в течение нескольких дней, если не появятся признаки возможности заключения сделки. Госсекретарь США говорит, ну, прямая цитата, готов помочь урегулировать конфликт, если обе стороны настроены на мир, если нет, то займемся еще чем-то. Рубио отметил, что у Трампа есть интерес к заключению соглашения между Россией и Украиной, но у того же Трампа много других приоритетов. Он может сосредоточиться на них, если не будет признаков прогресса в этом вопросе. Эти заявления, на самом деле, госсекретарь сделал после встречи в Париже. Завтра встреча в Лондоне. Вот давайте разбираться, что происходит. Значит, прошла встреча в Париже. Что произошло в Париже? В Париже действительно американцы встретились с украинцами, и американцы встретились с европейцами. Макрон сделал просто супер-супер заявление, что это был дипломатический прорыв, что это просто успех на всех направлениях, ну, в своем стиле, да, то есть какие-то пустые заявления. Но основными заявлениями были заявления, которые сделали руководители, собственно, американской делегации. Тот же Рубио, спецпредставитель Уитков и так далее. Смысл такой, или же вы договариваетесь, собственно, о прекращение огня с Россией на определенных условиях, естественно, или мы перестаем этим вопросом вообще, в принципе, заниматься. Завтра в Лондоне будут обсуждать ровно то же самое, но немножечко ситуация изменилась. Вот это предложение Путина, я не знаю, я знаю, что очень многим вообще в принципе не нравится вот это слово перемирие и так далее, да, что очень многие были удивлены, потрясены, возмущены тем, что российский президент сделал этот ход. А другие, наоборот, говорят, что это был такой вот, знаете, это был действительно сильный маневр. Я думаю, что это действительно был сильный маневр. Почему? В исходных данных мы с вами имеем намерение американцев выйти из этой украинской передряги. Заработать деньги, отбить там какие-то расходы. Кстати, там сумма, да, уменьшилась до 100 миллиардов, они опустились, да. Ну, в общем, и ладно. 100 так 100, да. Они хотят из украинской вот этой вот всей истории выскочить. Кто против? Против, соответственно, Украина. Почему Украина против? Потому что за Украиной стоит Европа. Об этом мы с вами много раз говорили. Правильно? Правильно. И вот именно поэтому американская делегация поехала в Париж. Там прошли переговоры, но очень многие эксперты называют эти переговоры предъявлением ультиматума. То есть американцы, по большому счету, предъявили ультиматум. Или же вы перестаете вставлять нам палки в колеса, и мы договоримся с русскими, и войну остановим. Или же мы действительно просто соскакиваем, но при этом это будет уже вот так вот четко и так вот по-взрослому. То есть мы не просто уйдем, мы прекратим поставки, мы прекратим передавать разведку, мы прекратим передавать связь. То есть мы действительно оттуда уйдем, и вы останетесь с российской армией, собственно, как говорится, один на один. Вот идите и, как говорится, думайте. Вот такая была история, все очень просто. Именно поэтому Рубио и сказал, что или же вы, ребята, соглашаетесь, как говорится, да, на остановку этого конфликта, или же мы начнем заниматься какими-то другими вопросами, а у нас проблем выше крыши. Это действительно так, проблем выше крыши. Американцы что-то теряют? Мне кажется, нет, потому что Ведь в последнее время что говорили? Да? Говорили, что Трамп на самом деле уже несет репутационные потери. То есть это удар по репутации Трампа. Трамп, который там говорил, 24 часа я закончу эту войну, потом там полгода, там 3 месяца, еще что-то. Вот сейчас уже на днях там 100 дней, да, и у него ничего не получается, они признают, что они ничего сделать не могут. Всем совершенно очевидно, что никакого плана урегулирования, конкретного плана урегулирования у них нет. А именно поэтому, собственно, вот эти вот все метания. Трамп стал понимать, что эта война стала ассоциироваться с ним, потому что он все время сам про нее говорит. Он все время говорит о том, что это плохая война, что если бы был бы он, этого бы не было бы, а он единственный человек, который может ее остановить. Но остановить не получается. И поэтому на кону стоит репутация. И легче, ну со всех сторон в принципе легче, взять так самоустраниться. Если завтра кто-то, а таких очень много, там, внутри Америки в том числе, допустим, там те же самые демократы, да, если завтра ему начнут говорить о том, что он предает какие-то позиции глобального Запада, коллективного Запада, если он сдает все там Москве и так далее, ему есть что предъявить. Он скажет, да нет, ребята, ну, посмотрите, мы предложили, вы отказались, мы сделали все, что могли, но вы отказались, мы даже готовы были бы с русскими обговорить там еще какие-то моменты, от которых они были бы не в восторге, и у нас была надежда в силу того, что хорошие контакты, взаимодействие и так далее, что, может быть, где-то там русские на что-то бы и пошли, но вы сами отказались, и поэтому какие претензии? Никаких претензий к нам просто быть не может. Но если вы отказались, ну тогда давайте. Тогда давайте выясняйте отношения. Продолжайте воевать, но без нас. И когда мы говорим без нас, это совершенно точно, абсолютно железобетонно, что вы не можете рассчитывать ни на какое там взаимодействие в рамках НАТО, ни на какие параграфы, вот на это, на все нет. Поэтому если вы хотите продолжения войны, воюйте, но без нас. Вот об этом и говорилось, как говорится, в Париже. После Парижа, вдруг происходит, ну, действительно, вдруг, внезапная история. Никто даже не предполагал, что когда к президенту приезжает начальник генерального штаба и начинает ему рассказывать о ситуации, как говорится, на линии боевого соприкосновения в войсках, что, выслушав все это, президент вдруг примет решение об объявлении перемирия. Да, недолгого, но тем не менее. Это был очень неожиданный и очень сильный ход. Почему? Потому что мы же с вами это видели, да, вот эта вот растерянность, вначале растерянность и Киева, и Европы. Потом Киев вначале вроде бы как отказался. Потом они поняли, что нет, ну, выглядят совсем уже, как говорится, идиотами конченными, поэтому нужно быстренько переиграть, и они там типа, ладно, мы соглашаемся, и вот на зеркальных, как говорится, основах, как бы, это перемирие пускай будет. Вы нарушите, мы ответим, мы нарушим, вы ответите, там и так далее. Но поезд уже ушел, вначале отказались. Выглядят не очень. Это опять, собственно, один из ну, такая достаточно сильная карта, как говорится, на руках у Путина, потому что он демонстрирует всему миру, что, ну, слушайте, вы же говорили, что мы здесь все из себя такие агрессоры, что мы кругом одни там только ястребы и так далее. Это не так. Мы всегда говорили о том, что мы готовы к переговорам. Мы ведем эти переговоры. Мы ни от чего не отказываемся. Мы ни от чего не отказываемся, мы совсем соглашаемся. Более того, вы видите, мы же еще и вот, собственно, пасхальное перемирие объявили. И при этом мы понимали, что это может быть, ну, только с нашей стороны. А с той стороны там мы же допускали, что они откажутся и будут продолжать боевые действия. Нет, конечно, объявляем, мы, конечно, сказали, что в случае, если будут провокации, армия должна быть готова. Но, тем не менее, кто же, какие же мы агрессоры? Мы не агрессоры, мы не ястребы, мы готовы говорить о прекращении боевых действий. Мы готовы. И это был практически нокдаун. Это если мы с вами про политику. Это нокдаун. Что? потом могут, они потом, после того, как российский президент, верховный главнокомандующий отдает этот приказ, что еще могут они, собственно, ему инкриминировать? Да ничего, это все будет выглядеть уже не очень убедительно. Они это тоже поняли. Именно поэтому была вот эта запоздалая, но тем не менее такая... Ну, достаточно, она вот и запоздалая, и быстрая, понимаете, реакция. То есть быстро сам сообразили, но уже, как говорится, да, время потеряли. Поэтому вначале был отказ, потом согласие. И Трампу ничего не скажешь. Если бы они отказались, Трамп бы сказал, ну вот, пожалуйста, видите. Они даже здесь и то не хотят договариваться, не хотят все верующие люди, православная страна, Пасха, куличи. А, и тут вот, посмотрите, они взяли и отказались, как бы они выглядели, поэтому они быстренько согласились. У меня вопрос, как вы думаете, это был экспромт, вот просто вот президент Путин взял и раз, и давай вот, вот он сидел, слушал НГШ, и в какой-то момент его посетила мысль, а давай-ка я объявлю вот это самое перемирие? Ну, я уверен, что это был не экспромт. А, более того, я даже допускаю, что это была спланированная история. Я даже допускаю, что об этом и Путин договорился с Трампом, а Трамп договорился с Путиным. Я допускаю это, я точно не знаю, но что-то мне подсказывает, что это могло быть. Сейчас никто не задает вопросов там Трампу там, и Путину, разговаривали ли они там друг с другом, да, как вот помните, в ожидании там первого разговора, а потом выяснилось, оказывается, что общение шло. Я допускаю, что и здесь это тоже произошло, что они могли договориться, и Путин раз, и пожалуйста, и подбрасывает еще такую выигрышную карту Трампу, для того, чтобы Трамп в преддверии Лондона, вышел бы, допустим, на эти переговоры и, собственно, продолжил бы дрессировку Европы. Речь идет ровно про дрессировку Европы. Они же единственные ястребы остались. Американцы, увидев, что нет никаких признаков победы, там, как говорится, да, в противостоянии с Россией, поэтому выскакивают из этого процесса. А эти все никак дотумкать не могут. Нет, вернее, они, наверное, тоже понимают, что они проиграли. Но слишком много разных интересов и много разных акторов. И поэтому они стоят за Украиной, и поэтому Украина так борзо себя ведет даже в отношениях с тем же самым Трампом. Посмотрите, вот вспоминайте это интервью Зеленского и все его заявления. А, и что было до этого в том же самом овальном кабинете. Если бы не было бы этой поддержки, он бы давным-давно, как говорится, вел бы себя совершенно по-другому. Но есть эта поддержка, он чувствует. При этом периодически они там рассказывают о том, что какое-то количество миллиардов они ему передадут. То есть и бабки идут. И поэтому он, собственно, себя так и ведет. Трампу нужно сломать эту ситуацию. Ему нужно эту ситуацию сломать для того, чтобы остановить конфликт и начать зарабатывать деньги. И даже не на территории Украины, потому что тут появились сообщения в американских средствах массовой информации, что оказывается, то есть вот то, о чем мы говорим, они так повторяют с опозданием там, я не знаю, ну на месяц, что оказывается они там, когда оценивали все вот эти вот залежи полезных ископаемых на территории Украины, ориентировались на советские какие-то там, на советскую статистику, а на самом деле все не так красиво, собственно, как вот на бумаге описано. А мы с вами руководствовались вообще элементарным принципом. Я говорю, повторю, я вообще считаю, что на Украине очень много разных талантливых людей было. Вы помните все эти Коломойские, Ахметовы, Пинчуки, вот эти вот все, которых там называют олигархами. Если бы там действительно было такое бешеное количество всего очень интересного там в земле, я думаю, что, наверное, эти талантливые ребята уже давным-давно бы начали бы эти разработки и деньги бы клали себе на карман. Но так как этого не происходит, значит, не все так просто. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, в Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Еще раз, вот я не знаю, у меня нет такой информации, договаривались, допустим, два президента или не договаривались. Ну, вот как-то, не знаю, ну вот что-то, вот почему-то мне кажется, что вряд ли это было такое спонтанное решение. Потому что уж очень такой, знаете, точный такой удар, точный выстрел, прям вот в десяточку. Понимаете, какая штука получается? Получается, что... То есть вы несколько лет рассказываете своему населению о том, что нужно обязательно поддерживать Украину, нужно сокрушить Россию. И почему? Потому что сейчас, если Россия победит, допустим, в этой войне, то она обязательно атакует НАТО, там какой-нибудь из стран НАТО, неважно. То есть... Вы говорите об этом постоянно. Понятно, что вранье, понятно, что вначале соврали, потом так долго об этом говорили, что сами поверили, но неважно. Людям продавали именно эту мысль. И рассказывали, что, ребята, там жизнь немножечко становится тяжелее, но тяжелее она становится почему? Потому что и дальше вот, собственно, по этому тексту. А тут получается, что вот эти вот самые, которые должны вроде бы как... атаковать НАТО, съесть там эту Украину всю целиком, да, они говорят, слушайте, а мы готовы, пожалуйста, вот вам перемирие сейчас, и мы даже готовы, в принципе, на перемирие в будущем, более длительное, но при условии, конечно, чтобы враги, как говорится, не использовали это время для того, чтобы перегруппироваться, там, подвести что-то, там, передохнуть, улучшить свои позиции, ну и так далее. Мы готовы. Что говорить своей внутренней аудитории? Внутриполитический фактор никто не отменял. Нужно что-то будет придумывать и говорить. А что тут скажешь? Тут ничего. Вот, пожалуйста, русский президент, там, российский президент принял решение, он это сделал, российская армия не стреляла, и даже украинские, как говорится, отморозки признают, что воздушных тревог на протяжении этого промежутка времени не было. И тут еще и американцы эту свинью им подкладывают и говорят, ребята, мы вообще спокойненько сейчас отсюда уйдем и даже и заморачиваться не будем. Вот мы потихонечку выводим там подразделения, да, там из Сирии, и из Афганистана уходили. А здесь мы вообще уйдем сейчас красиво и дальше, типа, колбаситесь сами. Каким образом удерживать Киев в состоянии войны с Москвой? Это же главная задача. Да, у этого коллективного, не коллективного уже, а, скажем так, европейского вот этого Запада. Ведь они же на этом строят сейчас политику свою. Как удерживать Киев в состоянии войны? Значит, Киев нужно продолжать помогать Киеву, поддерживать его там и оружием, и деньгами, и всем остальным. Без Америки могут они это сделать? Ну, какое-то время, может быть, да, но все это закончится обязательно очень плохо, и поэтому... будет сделать это тяжеловато. Они это не понимают, что ли? Понимают. Вот Егор мне пишет, что мне, говорит, кажется, что вы натягиваете сову на глобус. У многих эти жесты доброй воли уже изжогу вызывают. Ну, не знаю, ну почему, Егор? Я понимаю, про какие жесты доброй воли вы говорите. Это я все понимаю. Но, а в чем я ошибаюсь? Где логика моя хромает? Мне кажется, нет, нигде. Ну вот сейчас, на сегодняшний день, в какой ситуации европейцы? Ведь европейцы были главной проблемой. Моя вообще схема всей вот этой вот истории, она же очень простая, мы с вами ее обсуждали уже много раз. Я считаю, что мы договорились с Трампом. Трамп получает деньги... Трамп получает звание самого крутого миротворца в истории человечества. Трамп еще что-то там получает. При этом мы заканчиваем историю на Украине так, как нам это выгодно. И не только этими четырьмя регионами, почему-то мне кажется. Уэсли Кларк на этой неделе. Почему он вдруг? Ну, вот просто следите за информационной повесткой. Человек, который командовал войсками НАТО в Европе. Помните генерала этого? Он почему вдруг заговорил про Одессу? Он не говорит про Киев, он не про Львов, он не про, да, там, я не знаю, про что, не про Харьков он не говорит, который ближе. Он не про Харьков, он про Одессу. Почему он говорит про Одессу? Что русские хотят взять там, захватить Одессу, и они считают, что это вот чуть ли не главная их задача. Почему он про это говорит? Потому что, наверное, что-то тоже такое подозревают. И мне кажется, что российская армия в состоянии решить эту задачу, а она стратегическая для нас. Вспоминаем Приднестровье, вспоминаем Крым и Севастополь, и Черноморский флот. Все это вспоминаем. Поэтому если у нас не будет, собственно, вот этого варианта, то это будет сложнее. Я думаю, что есть, наверное, какой-то такой вот план, замысел, или как угодно можно называть. И я думаю, что, может быть, Трамп даже не возражает. Трампу главное не то, что у них там останется Одесса или не останется Одесса. Трампу главное выйти и сделать Америку страной, которая будет самой богатой, и она уже вот прямо сейчас, говорит он, она вот готова, собственно, зарабатывать целые состояния, но нужно вот остановить этот конфликт. И Трамп готов со своей стороны его остановить, выключиться из этого конфликта. Но европейцы мешают. И поэтому, собственно, начинается вот это вот давление на европейцев. Разве нет? Что нету этого давления? Оно есть. Вот эти вот пошлины. Разговоры идут по поводу Китая, но с Китаем он собирается разговаривать. Он говорит, я с Си Цзиньпином поговорю. Они договорятся, что-то мне подсказывает, с Китаем. Я не знаю, там на каких процентах остановятся и те, и другие, но с Китаем они договорятся, с европейцами он договариваться вообще не собирается. Он с европейцами будет договариваться только с теми, которые, собственно, готовы присягнуть на верность. А присягнуть на верность, это значит не мешать вот этому процессу остановки противостояния на украинском направлении. Что, это не так разве? Это так? Шмель Иванович спрашивает, а Николаев, слушайте, но когда я говорю про Одессу, вы же понимаете, что находится до Одессы. Они ему мешают, и вот он таким образом их давит потихонечку. Вот этот вот ультиматум в Париже, и сейчас посмотрите, как он будет с ними вести переговоры в Лондоне. Там будет продолжение этого же самого ультиматума, просто с еще большими козырями, потому что на все их заявления о том, что что ты делаешь, Дональд, что ты делаешь, ты зачем подыгрываешь Путину? Это же человек, который хочет захватить там половину Европы. Ты что, разве этого не видишь? Он только начинает с Украины, а аппетиты у него сумасшедшие. Потом будет Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Орбан, ты где? Будет Венгрия, будет Чехословакия, она же Чехия и Словакия. Фицо, ты где? Ты что, вы что, этого не понимаете? И только твое присутствие и руководящая роль, как говорится, да, твоей партии республиканской могут спасти эту ситуацию. Зачем ты это делаешь? Зачем ты ему подыгрываешь? А он скажет, да нет, это все пурга и чушь, потому что, смотри, он уже сейчас взял раз и, пожалуйста, пасхальное перемирие и пошел навстречу всем верующим людям. И он готов дальше говорить про это самое перемирие. Ну, конечно, Украина должна потерять территорию, конечно. А что, разве это не так? А как они могут не потерять территории? Не они разве развязали эту войну? А где была их голова и ваша тоже? И голова Байдена, не, где голова Байдена, я знаю. Ваша была где голова? Хотя про Англию я даже не знаю, там чья именно голова имеется в виду. Там столько этих примеров поменялось, что уже даже не поймешь, на чью голову можешь ссылаться. Где была ваша голова, когда вы развязывали боевые действия против страны, которая в 20 миллионов раз больше вас, еще и ядерная держава? Вы что, с ума сошли? Поэтому давайте-ка, ребята, завязывайте со всей этой историей. И мне не мешайте, если сами не можете, я решу все вопросы. Вы просто мне не мешайте. И все, и отлично. Что, разве нет? Да. Мне кажется, все так и происходит. Может быть, я выдаю желаемое за действительное, конечно. Не знаю, вот как вы говорите, сову на глобус. Но если это не так, тогда зачем все это? Вот это вот все зачем? Тут вот Папа Римский, как говорится, скончался. Сколько всего нехорошего происходит за все это время. И тут вдруг такая суета. Что за суета? Ну и продолжайте, воюйте с этими русскими, если у вас все хорошо. Чего вы дергаетесь, нервничаете? Тут он чуть не спалился. Штирлиц был на грани провала. Но он же даже подыгрывал, вот говорят там, да, и вот мы с Сергеем Алексеевичем, например, обсуждали, да, и продолжим, наверное, сейчас это обсуждение. Ну, пусть сделает первые шаги и прекращает там всю эту помощь там и так далее, и так далее. А что он этого не сделал? А где помощь американская? Ау, американская помощь, ау, ты где? Она где, эта помощь? Я что-то давно не видел эти военно-транспортные самолеты, которые нам нон-стоп показывали. Которые приземляются то в Румынии, то в Польше, еще где-то, разгрузка и все остальное. И идут туда, и снаряды, и ракеты, и техника, и все остальное. Где эта помощь? Ее нету. Последнее сообщение, которое я видел, это бронетранспортеры там с какими-то боеприпасами. Это последний пакет, который был утвержден Байденом. А больше я что-то такого не вижу, ничего. Помощи нет. Сами украинцы говорят, американской помощи нет. Они же сделали это заявление. Они говорят, нету помощи. Куда делась помощь? Нас сливают. Стали подозревать, они неладные. Помощи нет. И Зеленский поэтому, вы что думаете, Зеленский вдруг с ним что-то случилось, и он забыл про свой украинский характер и забыл, что такое стремление за халявой. А еще желательно, чтобы эту халяву можно было перепродать и денежку положить в кармашек, да? Ну, вот как это у них все всегда. Он говорит, я даже куплю у тебя системы ПВО, 50 миллиардов, я тебе 50 миллиардов дам. Здесь есть эти терпилы в Европе, они мне подгонят эти деньги, я тебе, собственно, их забашляю. 50 миллиардов дай мне системы ПВО. Трамп сказал нет. Почему он сказал нет? Тот самый Трамп, на секундочку, который очень любит деньги. И все вроде бы укладывается в ту самую схему, про которую он говорил. Он говорил, что мы делаем оружие, самое лучшее в мире оружие. Если хотите, покупайте у нас это оружие. А не хотите, тогда идите покупайте у кого-то другого, прекрасно понимая, что больше оружия купить по большому счету не у кого. Нет, только у нас. Но это было бы совсем смешно. И тут... Этот говорит, 50 миллиардов дам, дай мне ракеты, системы ПВО, он говорит, не, ничего не дам, гуляй, Вася. Почему? А вот этот список, когда американцы оказались в числе проголосовавших против антироссийской резолюции, это же вообще уму непостижимая вещь. Еще вчера это была бы просто, я не знаю, показали бы, мы бы тут же сразу все вместе с вами сказали бы 100% фейк. 100% фейк. Ну, никак не может Америка быть в одном списке, собственно, там, я не знаю, с Белоруссией. И проголосовать против антироссийской резолюции. Но они уже второй раз бортуют эту резолюцию. Почему? Да не потому, что он нас любит. Он нас не любит. Просто мы даем ему возможность, мы даем возможность заработать. И еще и, как говорится, да, не просто заработать, знаете, там вот просто как барыга взял, там положил в карман, да, деньги, но при этом уважения никакого. Не, еще же распиарят и преподнесут всему миру, а они умеют это делать, что это просто титанические усилия для того, чтобы остановить конфликт, один из самых кровавых конфликтов за всю историю человечества, начиная с истории, там, я не знаю, Древнего Рима. И вот только благодаря гению Дональда Трампа удалось это сделать. Мы даем ему эту возможность, пожалуйста, давай, пускай будут такие формулировки. Даже назовем тебя гением, если хочешь. Но мы должны получить свой интерес. А он получается, вроде бы как и не против. Не усиляет Украину, не усиливает. Усиление идет какое-нибудь по какому-то направлению? Ну, где-нибудь хоть что-нибудь. Может быть, дипломатически он каким-то образом... Нет, разобрались. Может быть, информационно, но только вот если те каналы, которые обслуживали, допустим, там, демократов. Все остальное нет, нет. А может быть, какие-то руководители американские, проходя мимо, там, сделали какие-то заявления, и это можно считать, допустим, какой-то там поддержкой. Тоже нет, наоборот, делают все заявления такие, знаете, не очень для Украины. Где он усиливает их позиции? Где? Нигде не усиливает. Ну и назвать его предателем этой идеи фикс, идеалов Запада или всего прогрессивного, процветающего человечества. Они тоже не могут ему это предъявить, потому что он скажет, да не, ребят, ну как, где, чего, вот, посмотрите, все играем по-честному, все, все на столе. Поэтому не знаю по поводу совы на глобус. Мне почему-то кажется, что это так. Единственная вот новость, которая у меня вызвала вопросы, если честно, это про Запорожскую атомную станцию. Что это вообще? Я понять не могу, что это такое. Сейчас я найду. Так, где это у меня было? Да что ж такое-то? Ну, смысл в том, что они говорят, что, ребята, мы готовы взять территорию... А, вот, пожалуйста, это Wall Street Journal, значит, ссылается на какой-то источник, как обычно, да, и говорит о том, что Америка предложила передать под их контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Какую территорию? Вокруг Запорожской атомной электростанции. Почему кто-то должен передавать что-то под их контроль? Вообще какая-то странная история. И типа сама станция получит нейтральный статус. Почему американцы... Но что меня напрягает, то что это не в первый раз тема Запорожской станции появляется в информационном потоке. Уже были заявления. Помните, и сам Трамп говорил, как-то проговорился, что речь шла про атомную станцию, мы вот вели переговоры с русским про атомную станцию. Мы все время говорили о том, что, может быть, имелось в виду не одна станция, а несколько атомных станций, которые находятся, ну, собственно, на территории Украины. А Трамп сказал нет. Про одну станцию, говорит, мы ведем переговоры. Я... Не знаю, но мне это не нравится. Не нравится. Вот опять, понимаете, ну нет дыма без огня. Но на что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, что мы действительно согласимся передать какие-то территории под контроль американцев. А как это, во-первых, будет выглядеть? Американцы туда привезут каких-то своих солдат, что ли? Без варианта. Без вариантов, потому что они же не вышли из НАТО, правильно? Нет. Нам что было сказано нашим президентом, нашим министром иностранных дел? Что любое присутствие под любым соусом подразделений НАТО, неважно какая это страна, Эстония или Соединенные Штаты, да, это будет нами восприниматься как оккупационные какие-то войска, армия вторжения там и так далее. В общем, законная цель. Если они не собирают, они что, просто флаг хотят повесить американский? А нам это зачем? Запорожскую станцию нам что, просто так кто-то отдал? Или за Запорожскую станцию, за Энергодар, собственно, воевали наши солдаты и офицеры? И мы просто так отдадим ее? Может быть, что в пакете какого-то будущего соглашения этот вариант может быть рассмотрен? Но тогда уж слишком сладкой должна быть конфета для нас, понимаете, чтобы мы вот на это могли согласиться и закрыть на это глаза. Значит, мы должны получить что-то более грандиозное, более серьезное, более сладкое, чтобы отказаться от этого. Нет разве? Ну, если мы опять вспоминаем Уэсли Кларка, ну, не знаю... Не знаю. Но, тем не менее, вот они об этом пишут, да, и Что они еще пишут, о чем еще пишут они? Значит, они не указывают, какие конкретно территории вокруг станции предлагают обозначить и в каком формате штаты могли бы их контролировать. Понятно. Кроме того, издание сообщает, что спецпосланник президента Уитков после переговоров в Лондоне, в которых будут участвовать представители Украины, может вновь отправиться в Москву. Предложение Вашингтона на этой встрече будет позиционироваться как список потенциальных вариантов для обсуждения и обратной связи. В списке фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Соединенными Штатами Крыма российским, негласном признании контроля Москвы над новыми регионами, снятие с повестки дня обсуждения возможного вхождения Украины в НАТО. Ну, если это так, то я думаю, что это абсолютно провальная история. Ничего из этого не получится. Россия даже не собирается ни с кем обсуждать там Крым. То есть тема Крыма снята давным-давно, и в России она закрыта. Об этом тоже было сделано много раз там разных заявлений. Признают они там юридически, не признают, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нет, конечно, когда есть признание, это всегда лучше, когда нет этого признания, но по большому счету ни холодно, ни жарко. Дальше. Негласное признание контроля Москвы над новыми регионами. Но это... Ну, это, слушайте, они эту тему пропихивают уже давно. Я ничего нового в этом не вижу. Еще там год назад они говорили, вы помните, когда они говорили, о, давайте вот этот принцип, там, мир в обмен на территории, да, там, корейский вариант, 20%, значит, который контролируете, забираете, все остальное, значит, оставляете, отовсюду уходите, миротворческие подразделения на линию разграничения. Это же все такая, знаете, полная ерунда. Москва уже тогда отреагировала, и сейчас выдавать вот это вот все как новое какое-то там предложение, и при этом ссылаться на какие-то источники в Америке из республиканских товарищей, то есть из окружения Трампа, мне кажется, что, ну не знаю, вряд ли соответствует действительности. Но больше всего возмущает меня, вернее, даже не то, что возмущает-то да, но напрягает то, что... Постоянно идут эти вбросы. Рассчитывают на то, что мы потеряли бдительность, заигрались вот в эту многоходовку, в эту политическую, там, я не знаю, в политические кружева, и можем согласиться на то, что отвергали еще там 6 месяцев назад. И я не думаю. Если они так считают, то я думаю, что они ошибаются. Новости продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 19:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме есть у нас «Говорит МСК-бот». На нашем Телеграм-канале сейчас... Продолжается трансляция нашей программы. У нас на странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
2924.
2924, отлично, хорошо. Читаю ваши сообщения и обменяемся потом мнениями, друзья. Так, Николай говорит, короче, допрыгается, Трамп допрыгается. Ну, может быть и допрыгается, но, как говорится, это его же проблема, правильно? Пускай прыгает, посмотрим. У Трампа налево пойдешь не очень, направо пойдешь тоже не очень. Это если мы говорим про украинскую историю. Почему? Потому что, ну, смотрите, направо, когда он хочет все это дело закончить, оказалось, что все значительно сложнее, чем он думал, чем предполагал. Заниматься надо просто 24/7 этим вопросом. Нужно что-то придумать. Ну, у них не получается. Ну, не получается. Они вот суетятся, ведут там переговоры, все, но вот как-то не так быстро, как им хотелось бы. Ну, а налево, если он пойдет, то есть, если он ничего не будет делать, и если все будет продолжаться так, как вот продолжалось при Байдене, так совсем же швах, как говорится, да? Ну, что, утонет он в этой украинской истории. Вспоминаем Рубио, у нас и так там проблем огромное количество, нам есть чем заняться. Ну, не получается, если здесь он будет заниматься вот этим, то, соответственно, это опять деньги, опять репутационные риски, опять будут проигрывать, опять будут откатываться, опять и при этом хоть одну причину назовите, почему Киев во главе вот с Зеленским, которого он просто терпеть не может, это вот даже и спорить с этим не будем, да, ненавидит он его практически, он его раздражает, бесит и так далее, и не только его, да, и почему Киев должен будет подписывать какие-то с ним соглашения, брать на себя какие-то финансовые обязательства, говорить о том, что он вернет какие-то там долги, за что-то заплатит наличными, ничего этого не будет, Киев опять займет привычную для себя позицию, дайте побольше, это мне, и это опять мне, а если будут какие-то вопросы, последует ответ, а нас за что? Вот эта вот позиция, да, будет у Киева. И что получит Трамп? Что он получит? Он ничего не получит. Ничего не получит. И при этом те же самые пошлины. Но если ты продолжаешь боевые действия, ты будешь обкладывать пошлинами и выяснять отношения с Китаем? Серьезно? Хватит силенок разобраться с Китаем, разобраться с Ираном, и при этом еще, собственно, нести всю тяжесть, как говорится, и расходов, и поставок, и всего остального на украинском направлении, имея дело с Россией, с российской армией, которая наступает, и инициатива уже год с лишним у российской армии. Это нормальный вариант для него, как вы думаете? Мне кажется, нет. Мы только это с вами понимаем. Думаю, что нет. Они это понимают. Ну, вот поэтому, собственно, и это суета. И поэтому пойдет он только направо, при всех вот этих вот трудностях и при отсутствии конкретного плана. И при этом он будет рассчитывать на что? Он будет рассчитывать на то, что, может быть, ему придется там, как говорится, столкнуться с какими-то там протестами, вот этим вот всем, но при этом он добьется своей цели и перекроет все вот эти вот голоса, которые будут его в чем-то обвинять, одним единственным заявлением, что он уже заработал для Америки состояние, и при этом ничего Америка не потеряла, и более того, Америка сейчас будет, собственно, вести глобальные переговоры с тем же самым Китаем, а Россия, у которой атомный потенциал, способный уничтожить Америку, она, по крайней мере, не будет находиться в жесткой связке с Китаем, будет стоять и наблюдать в стороне. И то же самое может быть про Иран. А то, что Россия крепкий орешек, я думаю, он это понял, потому что, посмотрите, у него уже вроде бы как были, да, переговоры с нами по поводу Ирана, и они об этом говорили. И говорили, что русские согласились там быть посредником и так далее. Они перебрасывают в регион там группировку и авианосцы, и не авианосцы, и еще что-то. Говорят о том, что не сегодня, а завтра начнут. А Россия, наблюдая за всем за этим, встречается с представителями иранской власти. И сегодня, да, по-моему, сегодня у нас, да, окончательно был ратифицирован вот этот вот и принят вот этот закон о стратегическом партнерстве с Ираном. То есть Россия говорит, что никого сдавать она не собирается. И отворачиваться от тех, которые были в трудную минуту, допустим, рядом с нами, Россия от них тоже отворачиваться не собирается. Но нужно ему ругаться с Россией? Вот на фоне всех этих сложностей, которые у него впереди? Мне кажется, нет. И будет ли он так сильно переживать, сохранит ли Украина за собой порт один, второй, там, третий и так далее? Мне кажется, что нет. Зачем ему это надо? Зачем ему это надо? Да ему наплевать на это. Ему нужно сейчас показывать, что он действительно может что-то сделать. Что все, что он обещал, это не просто сотрясение воздуха, а действительно какие-то реальные дела, которые следуют за его заявлениями, в реальности, которые можно потрогать руками. Вот, вот у него главная задача на сегодняшний день. Нигматуллин пишет, американцам нужно понять, что последние разы, когда активные прыгания, все закончилось, началом СВО, в голове им нужно это держать. Я думаю, что они это помнят и понимают. Он же сам об этом говорил, что это не русские начали, а русские вынуждены были начать, потому что неправильно себя вели. Валерий говорит, это и наводит на мысли о том, что хитрят и снова хотят обмануть. Вы имеете в виду публикацию Wall Street Journal? Не знаю, не знаю. Вот, знаете, по той легкости, с какой они публикуют вот эти вот еще вчера, скажем так, авторитетные издания, достаточно глобальные, с той легкостью, с какой они публикуют там разного рода фейки, я бы не исключал эту возможность. А может быть, просто они были в спячке, я не знаю, там тоже, наверное, стала хорошая погода, там наладилась, они проснулись, да, и вот решили впарить своим подписчикам, читателям там вот эту вот историю, которая уже полгода. Может быть, не знаю. Егор Б. говорит, пусть санкции снимут, ну вот с НСПК для старта. Ну да, да, может быть, а может быть и снимут. Может быть, и снимут. Они же в Париже о чем говорили? Они европейцам сказали, слушайте, вы же так хотели оказаться за столом переговоров. Ну, покажите, что вы что-то можете. Вот мы с русскими там встретились, поговорили. Они говорят, что там нужно банк какой-то подключать там к Свифту, еще что-то нужно сделать, еще что-то. А это вот замыкается на вас, поэтому если хотите участвовать в этих переговорах, покажите, что вы... готовы действительно к этим самым переговорам, отменяйте санкции. Были же эти заявления? Были. Ну вот и поддавливают. А что касается американских санкций, ну да, нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы сразу раз, и Трамп такой, опа, опа, у нас же есть много этих глубинных трампистов, да, которые сидят и думают, что Трамп сейчас решит все вопросы. Все вопросы, да. Что Трамп на самом деле не Трамп, а полковник Иванов там или генерал-лейтенант Петров. Есть такие люди у нас. Но все же сложнее, это же политика. Всегда-всегда над любым лидером сидит вот этот вот, давлеет внутриполитический фактор. Он не может себе позволить рисковать пока. А то, что санкции может отменить, я думаю, что да. Но что сказал Дмитриев наш, что мы даже и не поднимали этот вопрос. То есть мы демонстрируем, что нам что есть эти санкции, что этих санкций нет. И это тоже, наверное, правильная история с нашей стороны. Мы показываем, что у нас немножечко другие приоритеты. Не вот эти вот санкции, а вот немножечко другие приоритеты. И они понимают, что да, вот этим вот, как говорится, нас не купишь. Хотя все время, когда говорят о каких-то договоренностях, говорят о том, что там подразумевается или частичное снятие, или смягчение существующих, или же вообще полная отмена. Этих самых санкций. Валерий говорит, атомные станции они хотят взять под контроль, потому что хотят уйти, что-то не сходится. Ну, я уже про это сказал. Так, дядя Леша не верит ни Трампу, ни американцам. Схемой какой-то попахивает не в пользу нас. А какая может быть схема, дядя Леша? Ну, схема какая? Не в пользу нас. То есть... Ну, что может еще произойти? Там Европа 17-й или сколько, 18-й пакет. Они над каким-то сейчас работают санкционным пакетом. То ли 17-й, то ли 18-й. Ну, американцы там опять еще какие-то санкции. Что может произойти не в пользу нас? У нас что-то отнимут? Войска введут? Не введут, боятся. Не боялись бы, давным-давно ввели бы. Что может случиться? Мне просто интересно. Что для нас может измениться? Именно поэтому там все аналитики, в том числе и американские, говорят о том, что время это как раз та самая история, которая работает на нас сейчас. На нас работает время. Это им надо суетиться, а не нам. Им надо торопиться, а не нам. Ну, схема, может быть, какая-то и есть. Ведь он даже и не скрывает, он же это называет только не схемой, а говорит «дил, дил, 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 и дил, и дил, и дил». Сделка, сделка там, да, и так далее. Сделка – это и есть схема. Он по-другому и не выражается. Ну, вот как-то так, не знаю. Давайте, так, сейчас. Вот Григорий удивляется моей наивности. Трамп разыгрывает как рождественских индюшек. Сперва на отпускаю на волю, а затем нас поджарят медленно и больно. Ой, я не хочу, чтобы нас поджаривали, чтобы нам было больно. Очень не хочу. А как они нас поджарят? Как поджарят, Григорий? Григорий же, наверное, да? Не понимаю, если честно. Может быть, я действительно наивный. Ну, вы позвоните, вот расскажите, как они могут нас поджарить. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Строгинский предполагает, что, может быть, второй фронт не откроет Запад, если что. Ну да, второй фронт они точно не откроют. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич. Олег.
Здравствуйте.
Я хотел бы, да, вот сказать, что это важнейший момент. Скорее всего, да, администрация США, Трамп умоют руки. Ну, как они уйдут? Худший для нас вариант, мягко говоря, это то, если опять этот пресловутый Starlink, разведданные, все останется для Украины. И плюс, если европейские натовцы за свои деньги будут покупать американское оружие и передавать его Украине. Вот это самый негативный, да, сценарий, так сказать, ухода США из этого конфликта. Напрямую уже помощи не будет, но вот такая посредственность.
Да, вариант, но они... да, тут, ну, мы же с вами этот вариант имеем в виду, да? И мы говорим, что если европейцы, допустим, как говорится, да, не прогнутся и скажут, не-не-не, мы вот Украина это наше все, мы будем продолжать, он скажет, да, пожалуйста, да, они будут покупать оружие у американ, надолго хватит их?
Покупать, ну, это опять же...
Грандиозные дело... затраты, у них посмотрите, затраты. Что происходит.
Это затянет вот эту укровойну, точно затянет.
Ну, затянет, да, затянет.
Лучше было бы, если бы, конечно, США отказались даже за деньги продавать европейским натовцам оружие для Украины.
Ну, это уж совсем будет как-то не по-американски, не по-трамповски. Ну, что, когда есть возможность заработать, это вот он Зеленскому сейчас не продал ничего, а на европейцах точно будет дальше, собственно, зарабатывать, однозначно. Другое дело, что одной рукой он будет давить их вот этими самыми тарифами, а другой рукой будет заставлять покупать, собственно, за дорого вот эти вот все системы и все остальное. И при этом это не моментальные поставки, не моментальные. Да. Это все будет, как говорится, вот сегодня заплатили 100% предоплата, там через полгода отгрузим.
Очень хорошо, что это растянуто по времени, конечно, но технически европейцы вот это негативный сценарий именно для Украины будут целенаправленно это закупать и поставлять,
да,
в Эстонию.
Да.
И второй, еще один аспект, знаете, очень важный. Ведь, собственно говоря, вот, ну, реально Украина сейчас для нас уже больше 3 лет, это действительно очень опасный военно-террористический дикобраз. И так же, как 3 года
дикобраз,
назад...
Дикобраз, вот не надо, дикобраз, слушайте, дикобразы, они на самом деле... Добряки, мне вот, да, нравится дикобраз. Давайте их как-нибудь по-другому назовем. Давайте.
Это, да. Действительно, это военно-террористическое образование хуже и опаснее Ичкерии когда-то в прошлом. Но вот, опять же, очень актуален тот же один из тех тезисов, это денацификация Украины. Это значит ликвидация, ну, собственно, главарей вот укрорежима. Это максимально актуально и на сегодняшний день. Иначе вечно, и потом, и после Зеленского появятся всякие Залужные и прочие. То есть мы сохраним вот это опасное террористическое образование украинское и после окончания СВО. Это тоже вот такая проблема. Отсюда просто актуальность и вот жизненность этого тезиса о денацификации, скажем так. И плюс, конечно, демилитаризация. И очень придется, да, лето, наверное, май, июнь, мы в лето уйдем. Ну, нам еще надо освобождать приграничные районы Курской области, последний там процент территории ЛНР и так далее, освобождать населенные пункты Донецкой области, потому что еще очень много освобождать.
Вот, да. Ну, это известно. Ну, вот смотрите, что касается там вот этого, как вы, верхушка Укрорейха, да, вы говорите. Ну, во-первых, мы с вами не знаем... Вы говорите, в лето уйдем, да, ну, наверное, да, лето уже наступило, 27 градусов в Москве, я вас умоляю, разве это не лето? Это лето и есть. Но как мы будем воевать дальше? Вот если сейчас рухнет, допустим, эта история, там с Трампом, да? Ну, предположим, были какие-то надежды, связанные там с Трампом. Трамп показал, что он ничего не может сделать. Трамп попробует зарабатывать деньги на европейцах. Европейцы будут покупать, передавать этим. Как мы дальше будем с ними воевать? Тоже большой вопрос. Тоже большой вопрос. Может быть, тогда как раз и проблемы возникнут у этой самой верхушки. Я допускаю этот вариант. Вы вспоминали там вот эту вот ичкерийскую историю, да? Мы неделю назад с вами как раз эфир этим закончили. А что там случилось с ними? Куда они все делись, все эти ичкерийские руководители? Один там, по-моему, да, до сих пор где-то там бродит по Британии, да? И второй где-то там затерялся в районе Турции. А остальные где? Ну, почему вы думаете, что с этими будет по-другому? Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, что-то нет у меня никакого оптимизма по поводу снятия санкций. Просили Россельхозбанк разрешить ему расчеты, чтобы мы могли удобрения продавать и зерно.
Да.
Они на это не хотят идти, так что... Уповать там на их недобрую волю, что-то...
Не-не, никакой доброй воли. Не-не-не-не, абсолютно с вами согласен. Какая там добрая воля? Они не понимают ничего такого. И никакой доброй воли быть не может. Жизнь может заставить. Давайте посмотрим, вот мне интересно, прям очень хочется заглянуть левым глазом в завтрашний день и посмотреть там, что будет происходить в Лондоне, да, и как будет меняться или не будет меняться риторика. Мне кажется, от завтрашнего дня очень многое будет зависеть и станет очень многое понятно. Да.
Знаете, я говорю, рогом уперлись, газ не надо, нефть не надо. И американцы что могут с бельгийским свифтом сделать? Ничего не могут, это европейцы.
Они
хотят покупать.
Да.
А пока они скажут, ребят, ну, вот такие дела.
Да нет, слушайте, ну, они, конечно, могут это сделать, но они что, всемогущие, что ли, какие-то эти европейцы? Конечно, нет, кругом бегом завязаны на американцев. Кругом бегом. Все, что там они там, как говорится, могли продать и могли произвести, продается там львиная доля всего этого, продается на территории США. Он же им говорит, сейчас сделаю так, что не сможете там ничего продавать. Что будете делать? С Китаем пойдете объединяться? Ну, идите, попробуйте, говорит он им. Попробуйте объединиться с Китаем, вообще сразу умрете. Даже не умрете, а сдохнете тут же моментально. Ровно так и будет. Они в кризисе, они сами об этом говорят. Посмотрите, вот просто почитайте там состояние французской экономики на сегодняшний день. Посмотрите, какой долг у Франции случился вдруг при господине Макроне. Посмотрите, что с Германией происходит. Как они будут выживать? Они, конечно, могут встать в позу, но когда у тебя нет, как говорится, ресурса, особо, как говорится, и поза будет такая неубедительная. Если бы все было бы по-другому, тогда да. Тогда да. Но еще раз, вот я говорю, если все было по-другому у американцев, если все было по-другому у европейцев, вообще вся картинка бы выглядела иначе. Но нет. Картинка выглядит так вот, как выглядит. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло. Мысли вслух можно?
Да, конечно.
Если мы сейчас не договариваемся, да, ну, то есть, если есть такой вариант, то у меня предположение, что нас ожидает вторая волна мобилизации, потому что все-таки, ну, мобики как бы устали за... Нет, неправильное слово, не буду такое говорить, плохое слово.
Не надо.
Короче, за три года ребята устали, их надо сменить по-любому. Вот, поэтому, если мы сейчас не договоримся, я прям уверен, будет ротация. Ну, потому что ребята реально задолбались. У меня как бы есть там тоже знакомые. Но они устали уже морально. Они хотят видеть семьи, дети уже подросли.
Вот ничего не могу про это сказать. Да. Не могу ничего про это сказать.
Ну вот мысли вслух, все, что...
Я понимаю, да, я понимаю. Да. Варианты, наверное, возможны любые. Может быть так, а может быть по-другому, не знаю. Ну, если не договоримся, значит, будем продолжать воевать. Вот это точно. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Георгий зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мы Зеленского наделяем какой-то субъектностью. Запад вообще ведет войну. Зеленского он может вообще в туалет по расписанию ходить будет, строем. Понимаете?
Да,
то
понимаю.
То есть сейчас Трамп только просто хочет отползти, не ассоциировать имидж для себя, чтобы не столкнуться в прямую ракетно-ядерную войну с Россией. Угу. И Запад только. А для Запада это идеальное условие. На них бомбы не падают. И интенсивность вот поставки оружия там вот все, они, как говорится, найдут и будет только увеличиваться. А у нас освобождать города, там пускай даже Харьков, там потом Одесса, вы как говорите, Николаев, все, их это устраивает еще 3 года, еще 7 лет. Мы-то реально в аду войну ведем, потери несем. Вообще-то материально на территории Украины, не на Западе вообще-то мы ведем войну. И тут, как говорится, тут неизвестно еще, что кому выгодно. А им они деньги там найдут, как говорится, и оружие тоже, и комплекс свои военно-промышленные перестраивают. Для них это идеальная война. Завтра они будут 16-летних даже на Украину ставить, только свои ручки потные потирать и радоваться. Русофобия развивается там на Западе очень интенсивно и хорошо. И когда надо, когда будет показываться, вот сейчас Трамп будет Европу грабить, они скажут, вот как это было, когда Версальский договор был с Германией, когда там была Франция и Англия драли с Германией деньги после Первой мировой. Немцы там вообще готовы были кого хочешь убрать, за похлебку стояли и на фронт. Они будут так же, Европа будет, вот немцы, давайте вперед наемниками там зарабатывать деньги надо на Украину, на Восточный фронт, там еще подо Львовом еще... А украинцы сражаются, и подо Львовом еще, их устраивает это. Время работает, я считаю, не на нас. Вот так.
Да, Роман. Спасибо. Да. Но я думаю, что время все-таки на нас работает. Время работает на нас. То, что они 16-летних могут под ружье поставить, допускаю, спорить не буду, может быть, все что угодно. Но дело же не в количестве, дело же в качестве, правильно? Можно 16-летних поставить под ружье, да, но это хороший будет солдат. Мне кажется, не очень. Что касается того, что они в шоколаде зарабатывают деньги, да они не зарабатывают деньги. Бомбы, да, действительно, бомбы-то здесь летают. Там бомбы не летают, и здесь люди гибнут, там не гибнут. Это да. Но деньги они тратят, и денег этих все меньше и меньше, меньше и меньше. Перестраивают. Может быть, они что-то и перестраивают, если мы про ВПК говорим. Но состояние ВПК на сегодняшний день, они не в состоянии. Не в состоянии нарастить какую-то там, я не знаю, бешеную помощь там Украине. Не-не-не. Не все так мрачно, как вам кажется. Ну, еще раз, вот все же очень просто. Если бы там действительно все было бы вот так вот хорошо, и они были бы в шоколаде, они бы вообще не суетились, не было бы никаких всех этих, как говорится, разговоров и телодвижений. Вообще ничего этого не было бы. Не сидели бы там европейцы в панике от прихода Трампа в Америке. Трамп бы, собственно, как говорится, да, не искал бы пути выхода, как говорится, из этого самого конфликта, не налаживал бы диалог, связи, не гонял бы там своих друзей, там, стародавних миллиардеров, как говорится, в Россию в ранге спецпредставителей. Ничего этого не было бы. Продолжали бы и кайфовали бы дальше от жизни. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Читаю сообщение. 0649 прислал сообщение нам СМС. Роман Георгиевич, лично для вас сообщение. У меня большая папка. Ну, если лично для меня, я могу прочитать же, да? Но у меня большая папка писем бывших фронтовиков, воспоминаний в письмах о войне. Очень много люди писали на адрес Центральное радио СССР. Начал читать, все больше понимаю, что мы потеряли. Какие же мы другие, как, к сожалению, оторвались от тех, кто воевал и строил послевоенную жизнь для нас. Если интересно, пусть кто-нибудь из вашей редакции свяжется со мной. Я передам эти письма, возможно, пригодятся для какой-нибудь вашей рубрики. Да, у вас же всегда на День Победы рубрика «Письма с фронта». У нас сейчас есть несколько других рубрик, еще помимо всего прочего. Вот у нас вот будет рубрика, когда наши дети наших сотрудников стихи читают. Потрясающая совершенно история. А вот после нашей программы сразу послушайте. А ваш телефон я сейчас запишу прямо 8. Угу. Так, сейчас. Так. Да, записал телефон. Мы свяжемся с вами. Спасибо большое. Это радио «Говорит Москва», 19:37 в Москве. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот» у нас есть. Продолжается трансляция на всех наших ресурсах и в Телеграме, и ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе?
2797.
2797, отлично. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Вы в эфире.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Ну, несмотря на то, что пока на 21 апреля фактов о том, что Москва и Вашингтон договорились, причем с выполнением условий Москвы,
да,
нету, но исключать такую возможность договоренности между Москвой и Вашингтоном, я имею в виду, что важно подчеркнуть, лично между Путиным и Трампом, на условиях Москвы, безусловно, нельзя исключать. Та двухмесячная информационная неопределенность со стороны Трампа и его ближайшего окружения может действительно служить легендой прикрытия в связи с давлением на Трампа внутри США, как со стороны демократов, так и со стороны генералитета вооруженных сил США и отдельных структур спецслужб. О такой договоренности, личной договоренности, у нас, например, могут знать крайне ограниченное число руководства России – это не десятки людей, а это единицы. Поэтому сейчас многие даже сотрудники МИДа, они не в курсе дела. Они там по-своему как-то трактуют, там Трампа, там и так далее, и тому подобное. Но вот что могут заинтересованы быть военные США? Украина – это полигон для обкатки образцов оружия. Украина, специальная военная операция – это ценная информация по изучению, оценке стратегии, тактики боевого применения войск и оружия. Это оценка возможностей наших вооруженных сил. Они все это видят. Это ценный опыт для США боевого применения своей спутниковой системы и космической разведки. Но это все временно. Это временно. Это же не будет продолжаться еще год. Тогда возникает вопрос, а что дальше? Ведь это тоже понимают там. Потом, ну, вступление, вот сколько прошло времени с момента вступления Трампа в должность, уже больше становится признаков, что у Трампа нет планов вернуться к агрессивной политике демократа. Я, например, этого не вижу. Он будет, он как будто, вот такое ощущение, что он как будто поддержит Москву в неопределенности, а потом начнет требовать с Путина те условия, на которые Путин не пойдет никогда. Ну и что? И что это за политика? Что он от этого выиграет-то? Более того, нормальные отношения с Россией и с Китаем, все его придумки, там сделать Америку великой, превратиться в пустышку. Ну что он может сделать без России и Китая? С кем он там наладит торговые отношения, и от того Америка станет богатой? Это вообще как-то не впечатляет. Вот этот наш министр Лавров-то уже подтвердил, что Москва готова помогать в договоренности по переговорам в Иране. Мы уже ему говорим, смотри, мужик, вот Иран, твоя проблема, ты ее хочешь решить. Мы тебе помогаем. Ну, все это видят. А потом, смотрите, время идет, и сегодня говорит, что нам все вот эта информационная возня, она нам как бы не мешает параллельно вести свои боевые действия и продвигаться вперед. Я бы с этим теперь уже подверг сомнения. Войска не могут до бесконечности находиться в колоссальном напряжении, имея в виду, не имея даже ясности, где конечные рубежи продвижения войск, где Киев, где это будет-то. Что будет с Одессой, с Николаевым и так далее. Войска-то это должны знать, а они не знают. Они знают вот взять такую высоту, продвинуться туда и так далее. Но до бесконечности-то это продолжаться не может. Поэтому сейчас наступает время вот этих действительно решений, важнейших уже. И мы на пороге этого. И я, например, надеюсь, что это будет явно в пользу нас. И трудно поверить, что Трамп встанет на путь такое, чего не устроит Россию, и нам придется с ним сталкиваться и так далее. Я просто в это не верю.
Ну, это Спасибо. Путь, это продолжение Байдена того же самого, да?
Да. Ну,
слушайте, и в чем будет разница?
С какой стороны не зайдешь, с экономики там, чего, ну никак не получится у него, просто никак. Потом, что он там, доллар всесильный год и два, и 10 лет, что ли, будет? Тоже не будет. Есть БРИКС в конечном итоге. Вот. А потом, вот смотрите, я вам просто такой эпизод, я не знаю, заметили вы. Трамп продолжает внутри себя бороться. Ясно, у него там врагов много. И вот вдруг пятничный этот, субботний, вернее, по скрипту. Вы там видели целый телефильм этот, документальный, о том, кто на самом деле организовал атаку на башни-близнецы в сентябре 2001 года? Слушайте, ну это настолько убедительно, что это сделали сами американцы. Ну что там, ну кто там может что-то сказать, что это не так? Даже свидетельство самих американцев, кто тушил эти пожары, что они слышали эти взрывы, как рушится здание, все это показали документально с этими самыми. И более того же, там бывший конгрессмен выступает с обвинением ЦРУ, тогда его не услышали, он сейчас прям интервью с ним в открытую говорит. И он все это поясняет и так далее. И там вот. Как будто случайно, слушайте. Я не знаю, как это трактовать, но мои ощущения, ведь это с какой-то стороны, если сейчас Трамп за этот вопрос возьмется, то ему...
Ну, это все... Да, Сергей Алексеевич, да, все правильно, да. Я вот этот как раз сюжет не застал у Алексея Константиновича, но смотрел там дальше, видимо, да. Программу вот как раз я включил, да, смотрел. Но... То, что он делает, это же понятно, почему он это делает. Да. У него же задача с этим глубинным вот этим вот государством, помните, да, я осушу это Вашингтонское болото, да? И вот он ровно этим и занимается, он вот пытается еще... Только если он будет продолжать выяснять отношения с нами через Украину, здесь он обречен на провал сразу, моментально. Он что, этого не понимает, я думаю,
он это. Он на данном этапе вынужден скрывать свои истинные планы. Он тянет максимально. Но вот порог-то наступает.
И это он пока
Вот создает неопределенность и говорит, видите, я Москву держу в руках.
Да-да-да.
Я чуть не санкции сейчас, я вот, видите, вот это все. Вот он держит, но ситуация-то все, вот-вот она должна быть на выходе. Спасибо.
Да, все правильно, до бесконечности в подвешенном состоянии держать это невозможно. Ему так или иначе нужно будет определяться и делать какие-то заявления. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте,
Роман Георгиевич.
Добрый вечер. А меня вот такой вопрос интересует. Это как на прошлой неделе он был и остался без внимания. А он такой достаточно интересный, в том, что Россия возвращает свои деньги из тех замороженных активов, которые у него были. Вот. И пришло там 540 с чем-то миллиардов рублей вернули. И осталась там небольшая сумма. У меня вопрос такой, там, как бы даже двоякий. Скажите, а кто их возвращает? Либо Урсула фон дер Ляйен вдруг перестала гнуть свою палочку, либо это нажим Дональда Трампа.
Пожалуйста. По поводу первого вопроса. Я вообще не видел никакой информации, что Россия вернула какие-то замороженные деньги свои.
Вы где? Так, нет, вы тут печатают, но в новостях все видно, даже первая новость в Яндексе была, мне как-то даже любопытно это стало.
Поэтому Давайте второй вопрос.
У меня второй вопрос. Скажите, а как будет Украина возвращать эти деньги или тот же самый Евросоюз, который выделялся им по ходу продолжения войны? Там тоже миллиарды накапали. Кто их будет возвращать, Россию, если это будет? Вот, и мне очень интересно. Благодарю вас.
России должны вернуть деньги, Украина должна вернуть деньги, Евросоюз должен вернуть деньги. Я не в курсе, я не знаю ни про какие деньги, которые Евросоюз должен нам вернуть, кроме замороженных наших денег. А, что касается Украина вернет деньги, вот это вот уже, знаете, какое-то сюрреалистичное словосочетание. Украина вернет, это нет, это не про Украину точно. Как раз вот совсем недавно, в пятницу, да, это было, да, в пятницу мы после эфира на НТВ остались еще в студии, значит, с экспертами обменивались мнениями и вспомнили, как мы 15 миллиардов выделили Януковичу, а они сожрали 3 миллиарда, а при этом, собственно, потом нас простили. Вот это вот я помню. Больше ни про какие наши деньги Украина вернет. Нет, это нет. Это не до такой степени все, да. Слушаю вас говорить. Фантастику люблю, но не так. Да.
Добрый вечер. Роман Добрый. Георгиевич, Денис, девятиэтажник. Можно немножко к началу программы вернуться по
поводу перемирия? Да, давайте, да.
Мне кажется, это была провокация. В хорошем смысле. Угу. Знаете, как медицинская провокация бывает, типа реакции Манту.
Угу.
Была провокация, он прекрасно знал, что они будут вынуждены согласиться. Но нет, и проигнорировать нельзя. Да, такое заявление?
Не, могли и бы он, и проигнорировать, но тогда было бы еще хуже.
Могли, если бы им хватило ума, они бы могли сказать, что мы в это не верим, и вообще мы не признаем Путина как президента. Ну, например, это было бы гораздо умнее. Но они, но зная их, что они согласятся, Владимир Владимирович сделал такое заявление. И он знал, что они нарушат.
Ну, продемонстрировали в очередной раз просто, да, с кем имеем дело.
Что,
да.
Что самое интересное, и они знали, что он знает. И все знали. Это была очень классная операция. Например, даже если посмотреть по времени, как это было сделано, ну, по таймингу, да? Не поздно и не рано.
Как думаете, это была такая вот задумка исключительно только Путина? Или же тоже допускаете вариант, что
я
может
думаю,
быть...
Очень ограниченный круг лиц.
Ну, хорошо.
Потому что если бы кто-то больше знал, все бы это сорвалось. Были возможности это сорвать. Теперь вот в продолжении разговора по поводу Трампа. Он, Георгий Романович любит говорить про три варианта, и вот про третий особенно, когда Трамп говорит, эти славяне безнадежны, они ненавидят друг друга, все усилия бесполезны, они будут дальше воевать, мы сливаемся и уходим.
Так.
Вот знаете, мне кажется, сейчас реализуется вариант 3Б, очень похоже. Это одна из вариаций этого варианта. Он уходит, но по тихой грусти. То есть... Без громких заявлений, без обещаний, просто постепенно выходя из конфликта, делая вид, что он в нем остается.
С деньгами что делать? Вот где ему деньги-то заработать?
Деньги завтра будут.
Тоже вариант.
Деньги завтра.
Тоже вариант.
Будут обязательно. А где вот деньги? Ой, все.
Понятно. Может быть и 3Б. Может быть и 3Б. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас, говорите.
Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Вы знаете, вот у меня такое мнение. Ну, я сейчас тут с отпуска пришел. Ну, вы видите, кто я такой, да? Вот. И сейчас идет такая многоходовка, которую сейчас, ну, откровенно говоря, предугадать, ну, достаточно тяжело. То есть мы там рассуждаем. В общем-то, ну, у меня веры американцам нету. Никакой. Хотя вспомним, да, когда это, в Ялте была конференция, Черчилль бесился, о чем Сталин разговаривал с Рузвельтом 3 часа, никто не знает. Но, видимо, была какая-то договоренность. Вот то сейчас многие слушатели говорят, что там действительно ограниченный круг лиц, но мы помним, что вообще-то была и 40-минутный разговор Путина и Трампа его в первую, и был только наш переводчик СМИДа, и никто не знает. А значит, понятно, что в Америке идет очень серьезный передел власти. Не зря, то есть, ну, в общем, ну, наверное, у друзей Трампа, его этих миллиардеров, тоже наверняка есть достаточно сильная армия и спецслужбы, которые в состоянии его защитить. А вот сам ВПК, мы же тоже помним о различных скандалах, ну, тех же разведчиков ЦРУ или РУМО, которые были замешаны. А что, у демократов меньше денег? Меньше армии? Я вижу, ну, то есть единственное, что, то есть вот, откровенно говоря, ну, я человек, то есть это действие, то есть там, я не занимаюсь политикой, я один из инструментов этой политики, вот, который ведется. А вот, мое дело, сами знаете, летать и выполнять задачи. Ну, а вот у меня, если честно, сегодняшняя программа, многие, Сергей Алексеевич, так, постоянно все эти слушатели, которых я слушаю, то есть там, я вас и на поле боя, в основном в записи, конечно, мне удается только послушать. Ну, потом. Но, честно говоря, туману еще больше, по-моему.
Ну, что делать? В туманное время живем. Это же политика. Спасибо большое, просто мало времени. Да, тут еще у меня целая линия. Понятно, что мы ничего с вами не знаем. Но, в принципе, и задумка у нас какая? Мы должны с вами поработать с открытыми источниками информации и попробовать разобраться в ситуации. И обменимся мнениями. Вот и все. Да, и нормально то, что звучат разные там варианты. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер,
Роман. Добрый.
Это Нигматуллин. Я попробую быстро, тезисно.
Давайте.
Значит, основные моменты. Мне кажется, что, во-первых, ничего не знаем. Да, это раз. Судя по той информации, которая есть, я бы хотел начать, что 100 дней. 100 дней прошло. Публично понятно, что ничего из этого не выполнено. Патовая ситуация для Трампа. И я думаю, что вопрос Украины как раз тот самый, вот как он любит говорить, козырь, который не без участия Владимира Владимировича, который, я думаю, подсказал ему этот вариант, ну, я обобщаю, да? Мне кажется, что все абсолютно предрешено, понятно, все перемирия, все фактуры, которые на сегодняшний день у нас есть, все преступления зафиксированы, вот, и я думаю, что это будет играть, в общем-то, это те самые козыри, которые, они любят публично признавать и свои ошибки, понятно, что ребята мутные, это все, но вариантов нет. Настолько плохо, как это было до этого, больше хуже не будет, только ядерная война. Вот, и хотел бы прокомментировать по поводу, звонил слушатель, говорил про мобилизованных, которые там не отдыхают. Я сам бывший контрактник, ну, я хочу сказать, что это не совсем так. Смотря на каких участках фронта, наоборот, я считаю, что многим мобилизованным дали возможность отдохнуть за счет огромного количества подписанных контрактов. И, ну, то, что все устают и всем измолкнут. Тут вопросов никаких нет. Тяжелая работа все-таки мы выполняем. Победа будет за нами. С наступающим.
Да, спасибо. Спасибо. Обязательно будет за нами. Андрей Березин пишет, не, Алексей ТТ, переговоры на этой неделе в Лондоне возглавит президент Украины Андрей Ермак, дебила пронюханного опять с собой не берут, чтобы не исполнил там ничего. Какая разница? Нет, ну, разница есть. Этот хоть опять, костюм, там вот это вот все, рубашка, галстук, да. Строгинский, как будто РБК слушаю. Ничего не понятно, но очень интересно. Замечательно, просто замечательно. Борис говорит, Яндекс.Дзен так себе источник информации, это по поводу денег, да? Да, соглашусь с вами, да, я вообще, ну, какие деньги там мы вытащили, а тут мы пока еще ничего не вытащили. Слушаю вас, говорите вы в эфире, буквально, оп, сорвался, почему? Не, подожди, вот так вот, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, добрый.
Ну, вы знаете, буду коротко говорить.
Да, коротенечко, потому что очень мало времени, да, уже все.
Мы действительно мало знаем фактов, но мое любимое выражение, одно из моих любимых, говорит следующее.
Да.
Знание некоторых закономерностей освобождает нас от знания многих фактов. Так вот, закономерности прослеживаются следующие. И мы в эфире у вашего сына, мы с ним часто это обсуждаем, давно я говорил, что к апрелю вопрос будет решен окончательно и формализован.
Круто, что апрель, круто. Апрель, вы входите в то небольшое количество людей, которые в курсе.
Да? Нет, я не в курсе, просто это понятно, что апрель время подбивать бабки, как говорится, да, и, в общем-то, да, и это же все с американской стороны, ну, со стороны Объединенного Запада ради денег, поэтому, вот, и еще вот такой просто интересный момент, ну, объяснять все это не буду подробно, там, у него в эфирах все это рассказывал, коротко дело идет к завершению и к формализации завершения, то есть не просто к тому, что вот, типа, вроде все закончится, а будет уже все записано, подписано и так далее. И такой момент хочу подчеркнуть. Как только вы увидите, вы, я, мы все, как только мы увидим, что со стороны Украины кто-то на переговорах, это причем не очень даже важно кто, но
да-да-да,
будет в костюме с галстуком.
Так вот, уже увидел. Знаете, не просто так же сказал вам.
Вот вы про можете Ермака спросить у своего сына, мы с ним еще практически год назад я говорил, что как только мы это увидим, значит, вопрос решен.
Все, вы крутые ребята, сдаюсь.
Значит, они переехали с военных рельс на рельсы денег. И все, сейчас их будут дербанить.
Все.
Надеюсь, мы заберем много денег.
Все, сдаюсь, вы в связке с Георгием просто супер крутые, молодцы. Ермак ходит в костюме, да, видимо, видимо, надоело, да, это тоже, мне кажется, не просто так. Да, я здесь соглашусь, что признак есть признак. Сейчас у нас будет рубрика, про которую я вам говорил, послушайте, как собственно, стихи читают про войну дети. Потом будут два Георгия, вам все расскажут про футбол. Потом будет Аббас Джума. Он с гостем? С гостем, да. Идем на восток, Аббас Джума, гость, звоните, тоже задавайте вопросы, что там происходит на иранском направлении. Встречаемся через неделю.